Об этом проекте Гарвардского университета известно, что там производилось обширное психологическое исследование новой эмиграции из СССР, так сказать, гомосоветикус, что там работали лучшие американские эксперты, ведуны по советским делам, что на этот проект было ассигновано несколько миллиардов долларов, и что производился он в 1949-51 годах, в основном в Мюнхене. В процессе работы этого проекта сотни советских беженцев подвергались там каким-то специальным психологическим исследованиям. Так называемые Роршах-тесты, тесты с чернильными пятнами, тесты с незаконченными предложениями, вплоть до интимнейших интервью на сексуальные темы, где каждое слово записывалось на магнитофон. И всякие прочие тесты, где с помощью психоанализа выяснялись всякие щекотливые психологические комплексы. Одним из таких комплексов был какой-то таинственный комплекс Ленина. Как писали в американской прессе и в «Новом русском слове», в гарвардском проекте главную роль играл профессор Натан Лейтес, автор книги «Московские процессы 1937-38 годов». Те самые странные процессы, где поголовно уничтожили всю Ленинскую гвардию, называя их бешеными собаками. Там же писали, что гарвардский проект принципиально базируется на таинственном комплексе Ленина. Кстати, нужно заметить, что в кругах русской эмиграции гарвардский проект почему-то пользовался дурной славой. Люди качали головами. Хотят спасти матушку Россию от большевиков при помощи троцкистов и меньшевиков. А некоторые остряки шутили. Ведь русские эмигранты давно твердят, против большевиков хоть с дьяволом. Но вот практичные американцы и решили взять себе в союзники этого самого дьявола. Так или иначе, судя по всем данным, в гарвардском проекте вырабатывались научные планы и выискивались соответствующие кадры для начинавшейся в то время психологической войны между Западом и Востоком. Вскоре после этого появился целый ряд организаций в области этой самой психологической войны. Судя по американской прессе, все это были специальные проекты, финансируемые американской центральной разведкой CIA. Не будем бояться повторить то, что свободно пишет сама американская пресса. Тем более, поскольку это делается от нашего русского имени, а сами мы многого здесь не знаем. В течение нескольких лет Климов стоял во главе одного из таких спецпроектов психологической войны. Он был председателем Центрального объединения послевоенных эмигрантов из СССР и главным редактором журнала «Свобода» на русском языке и журнала «Антикоммунист» на немецком языке. Можно не сомневаться, что столь хорошо осведомленный хозяин, как Центральная разведка США, предварительно перебрала все возможные кандидатуры и выбрала наилучшего. Действительно, нелегко найти на Западе советского человека, который был бы писателем без помощи писателей-призраков и который сегодня редактировал бы журнал по-русски, завтра выступал бы перед университетской аудиторией по-немецки, а послезавтра перед американским конгрессом по-английски. Массовые митинги в Берлине, массовые тиражи Берлинского Кремля, кинофильм по этой книге и миллионный листовок ЦОПЭ в Восточной Германии. Имя Климова шумело по страницам европейской печати гораздо больше, чем все остальные проекты CIA вместе взятые. Видимо, поэтому Климову простили единственный минус с точки зрения гарвардского проекта. Хотя у него была такая же, как у Ленина, золотая медаль за образование, но пресловутого комплекса Ленина у него не было. Резюмируя, можно сказать, что Климов был блестящим руководителем одного из самых засекреченных спецпроектов Центральной разведки США и заслуженным асом американской психологической войны. На этой работе он, видимо, хорошо познакомился с кухней и американской, и советской разведок. В 1955 году Климов переехал в Америку и вернулся к своей профессии инженера-электрика. Одновременно он работает над книгой, в которой он творчески перевоплощает свой богатый опыт в области психологической войны. Имея ключ к работам гарвардского проекта в форме таинственного комплекса Ленина, Климов ставит перед собой задачу: а что же делала советская тайная полиция в этой же области? Ведь советы просто не могли не знать о тех принципах, на которых базировался гарвардский проект и которые описываются в любом учебнике психологии. В американских книгах, анализирующих работу CIA, пишут, что на профессиональном жаргоне CIA эта работа подразделяется на черную магию и белую магию, где посередине болтается еще серая магия. Также подразделяется и пропаганда CIA на черную, серую и белую. Белой пропагандой занимается, по-видимому, «Голос Америки», а серой и черной – всякие замаскированные спецпроекты. Вот этими-то делами, судя по всему, и занимался гарвардский проект. В каждом серьезном научном учреждении, занимающемся подобными делами, если одна группа ученых разрабатывает какой-нибудь проект, то другая группа ученых, наподобие штабной игры в красных и синих, одновременно разрабатывает соответствующий контрпроект, чтобы предусмотреть и предупредить то, что может предпринять в этой области противник. Вот такой-то контрпроект в форме романа и проделал Климов. Проделал то, что, может быть, упустила сделать центральная разведка США. Результат предельно прост. И американская, и советская разведки работают в этой области по совершенно одинаковым научным принципам. Каждому известно, что тайные службы, или, как говорят, хитрые органы, пусть это будет CIA или КГБ, внимательно изучают психологию тех субъектов, которые их интересуют. Примером тому гарвардский проект. Но не каждому известно, что современная психология, в особенности те темные области, которыми преимущественно и интересуются всякие хитрые органы, базируется в основном на фрейдовском психоанализе. Примером этому те тесты, которые производились в гарвардском проекте. Что знает о фрейдизме средний человек? Ах, скажут, какая-то чепуха, что психика человека как-то связана с его сексом. Но специалист внесет маленькую поправку. Только одно слово. Но мне не хотелось бы произносить это магическое слово, чтобы не нарушать тайны князя преждевременно. Зная тайны князя, вы поймете все загадки психологической войны. Разве не странно, что избравший свободу и наделавший столько шума Кравченко, в конце концов избрал себе пулю в лоб? Разве не странно, что последовавшие вслед за ним к свободе Косенкина и ее коллега Самарин вскоре после этого оказались в сумасшедших домах? Нет-нет, не в советских, а в американских сумасшедших домах. Имея ключи познания, которые даются в князе, вы поймете, почему советское правительство сажает своих свободолюбивых писателей-бунтарей в сумасшедшие дома и концлагеря. Вы поймете все драмы и комедии психвойны, вплоть до анекдотического бегства в Америку дочери Сталина, которую здесь делают миллионершей. В гарвардском проекте работали лучшие евроамериканские специалисты-ведуны по советским делам. Климов проделал свою работу совершенно один. За гарвардский проект заплатили несколько миллионов долларов. Думаете, Климову хоть спасибо сказали? Пока я знаю только, что гарвардские ведуны проклинают тот день и час, когда Климов поступил в гарвардский проект. Но это вполне естественно, так как некоторые аспекты этого проекта были, по-видимому, строжайше засекречены. Хотя обо всем этом, по-видимому, прекрасно знала советская разведка. Возьмем конкретный пример. 31 октября 1953 года в Нью-Йорке был канун Дня Всех Святых Хеловин, то есть День Всех Грешников, когда дети веселятся на улицах в масках ведьм и колдунов. А в Москве в этот день был арестован американский профессор социальных наук Фредерик Баркхорн, специалист по Советскому Союзу и пропаганде, собиравший в Москве материалы для своей книги «Советская иностранная пропаганда». Тихий, 52-летний холостяк, спокойно живший со своей старушкой-матерью. После ареста профессора Баркхорна с американской стороны поднялся дикий шум на весь мир. Казалось, что за этим арестом скрывается нечто более серьезное, и американское правительство хочет любой ценой и как можно скорее добиться освобождения профессора Баркхорна, пока он не проговорился. В ход пустили все, вплоть до личного протеста президента Кеннеди. Уже одно это в подобных случаях вещь довольно необычная. Вернувшись в Америку, профессор Баркхорн был поразительно молчалив. Даже когда одна из комиссий Конгресса вызвала его для дачи показаний о его аресте в Москве, он отказался явиться в Конгресс добровольно, и его пришлось принудить к этому специальной повесткой, за уклонение от которой угрожают всякими суровыми карами. Разве это не анекдотично? Казалось, что профессор Баркхорн опасается проронить какое-нибудь лишнее слово. Но это слово он все-таки проронил. Как писали в «Нью-Йорк Таймс», на допросе в Госдепартаменте профессор Баркхорн сообщил, что во время его ареста в Москве допросы концентрировались преимущественно вокруг гарвардского проекта, с которым он когда-то был связан. По-видимому, это и было причиной его ареста. Профессор Баркхорн был освобожден 15 ноября по требованию президента Кеннеди, а через 6 дней, 22 ноября, президент Кеннеди был убит пулей Ли Освальда. А еще через 2 дня Освальд был убит пулей Джека Руби. И сразу над Америкой повисла тайна, которая вряд ли будет раскрыта. Но все дело в том, что из первых же газетных отчетов было совершенно ясно, что Освальд и Руби являются типичными представителями той самой расплывчатой, но вместе с тем и совершенно определенной категории людей, которые выясняют при помощи Роршах-тестов, тех самых тестов, которые применялись в гарвардском проекте. Зная эту категорию, можно понять, почему арест профессора Баркхорна так переполошил американское правительство и почему после возвращения в Америку профессор Баркхорн так упорно молчал.